Беседа седьмая. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Глава первая, стих девятый. Первое. Мы питаем вас, чадо возлюбленные, учением Писаний только по частям, и не все вдруг излагаем, для того, чтобы вы легче могли сохранить предлагаемое вам. Кто при построении дома, прежде чем скреплены первые камни, кладет на них другие, тот возводит стену некрепкую и удоборазрушимую. А кто выжидает, пока одни камни скрепятся известью, и потом уже мало-помалу прибавляет к ним другие, тот строит здание прочное, немаловременное, неразрушимое, крепкое. Таким строителям будем подражать и мы. И подобным образом станем созидать ваши души. Я опасаюсь, чтобы пока первые основания еще не утверждены, приложение дальнейшего учения не повредило и начаткам, так как разум еще недовольно силен, чтобы удержать все. Что же сегодня прочитано нам? «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Евангелист, говоря выше об Иоанне, заметил, что он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, и что именно в то время он для этого был послан. А чтобы, слыша это, кто-нибудь по поводу недавнего явления свидетеля не возымел подобного подозрения и касательно самого свидетельствуемого лица, евангелист возводит мысль выше и устремляет ее к бытию безначальному, никогда не скончаемому и непрестающему. Но как может, скажешь ты, иметь такое бытие тот, кто есть Сын? Мы говорим о Боге, а ты спрашиваешь, как это возможно? И ты не страшишься и не ужасаешься. Если бы кто спросил тебя, каким образом наши души, а потом и тела будут жить вечно, ты, конечно, посмеялся бы над таким вопросом, потому что не уму человеческому изведывать такие предметы, а его долг только верить, да и испытывать то, что сказано, так как достаточным доказательством сказанного служит для него могущество того, кто изрек это. И ты спрашиваешь у нас, как это возможно, когда мы говорим, что безначален тот, кто создал души и тела и бесконечно превосходит всякое создание. Кто в полном рассудке и в здравом уме станет говорить это? Ты слышал, что был свет истинный. Зачем же понапрасну усиливаешься обнять своим умом эту жизнь бесконечную? Это невозможно. Для чего исследуешь неисследимое? Для чего испытываешь непостижимое? Для чего изведываешь недоведомое? Рассмотри сам источник солнечных лучей. Ты не можешь этого сделать. Однако же ты в этом случае не досадуешь и не скорбишь о своем бессилии. Отчего же ты так смел и опрометчив в предметах гораздо важнейших? Сын Громов, Иоанн, возглашающий через духовную трубу, услышав от Духа, что был свет, ничего больше и не испытывал. А ты, не имея его благодати, рассуждая только по своим слабым умозаключениям, ты усиливаешься переступить даже за черту его ведения. За это ты не сможешь достигнуть и меры его ведения. Таково-то коварство дьявола. Доверившихся ему он выводит за пределы, положенные для нас Богом, как будто бы мы могли иметь гораздо более знания. А обольстив нас такими надеждами и лишив благодати Божией, он не только ничего более не сообщает нам, да и как он, дьявол, может это, но и не допускает возвратиться в прежние пределы, в которых мы были безопасны, а всюду заставляет нас блуждать и нигде не дает остановиться. Таким образом, он и первозданного человека довел до изгнания из рая. Наделив его надеждою большего ведения и почести, дьявол лишил его и того, чем он прежде спокойно пользовался. Человек не только не соделался равным Богу, как обещал ему дьявол, но и подпал под иго смерти. Не только через вкушение от древа не получил ничего более, но в надежде большого ведения утратил немало и прежнего знания. Он стал стыдиться своей наготы и скрывать ее, тогда как до обольщения он был выше подобного стыда. Даже то, что он стал видеть свою наготу и почувствовал нужду в прикрытии себя одеждою, эти и другие еще большие скорби были следствиями обольщения. Чтобы не потерпеть и нам того же, будем повиноваться Богу и пребывать в Его заповедях, ничего более не испытывая. Иначе мы лишимся уже и дарованных нам благ, как наказаны и эти еретики. Они, как скоро стали изыскивать начало жизни безначальной, лишились и того, что могли иметь. Не нашли они и того, чего искали, да это и невозможно. А между тем, от правой веры в единородного они отпали. Но мы не будем приступать пределов вечных, которые положили отцы наши, а во всем будем следовать законам Духа, и, слыша, что был свет истинный, ничего больше не будем исследовать. Да и невозможно никому простираться далее этого изречения. Если бы Бог рождал подобно человеку, то необходимо было бы какое-либо разделение между рождающим и рождаемым. Но как это рождение неизреченное и только Богу свойственное, то оставь обыкновенные понятия прежде и после. Это выражение времени, а Сын есть Творец и всех веков. Второе. Следовательно, говорят иные, Бог не отец Сыну, а брат. Но скажи мне, какая нужда в подобном заключении? Если бы мы говорили, что отец и сын имеют бытие, разделенное в своем начале, то, может быть, ты имел бы право говорить так. Но мы избегаем такого нечестия и говорим, что отец и безначален, и не рожден, а сын безначален, но рожден от отца. Какая же надобность из такого учения выводить такое нечестивое заключение? Никакой нет надобности. Сын есть отблеск, а отблеск представляется нераздельно с тем естеством, которого есть отблеск. Поэтому-то и Павел так называл сына, послание к евреям, глава 1, стих 3, чтобы мы не предполагали никакого разделения между отцом и сыном. Вот что выражается этим наименованием. Таким подобием апостол исправляет нелепые мысли, приходящие в голову людям бессмысленным. «Слыша об отблеске, — говорит апостол, — не думай, что сын не имеет собственной ипостаси. Мысль такая нечестива и свойственна безумию Савеллиан и Маркелиан. Мы учим не так, а говорим, что он имеет свою собственную ипостась. Поэтому, назвав его отблеском, апостол присовокупляет, что он есть и образ ипостаси его отца, послание к евреям, глава 1, стих 3, чтобы тем выразить и собственную его ипостась, и единосущее с тем, которого есть образ. Нет, как я уже говорил, одного какого-либо достаточного выражения, чтобы передать людям все это учение о Боге. Желательно, по крайней мере, совокупив несколько выражений, из каждого извлечь то, что приличествует. Таким образом, мы можем воздать достойное словословие Богу, достойное, говорю, то есть по нашим силам. А если бы кто думал, что может говорить достойно о самом существе божеском и усиливался доказать, что знает Бога, как Бог знает самого себя, тот-то именно и не имел бы никакого познания о Боге. Зная это, будем твердо держаться того, что предали нам бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, Евангелие от Луки, глава 1, стих 2, и больше ничего не будем испытывать. Две опасности угрожают страждущим этой болезнью. Одна — та, что они напрасно трудятся, отыскивая то, чего нельзя найти. Другая — что прогневляют Бога, усиливаясь приступить пределы им положенные. А какой это возбуждает гнев в Боге, нет нужды говорить вам, потому что вам всем это известно. Итак, удаляясь от сумасбродства еретиков, будем с трепетом внимать его словам, чтобы он всегда охранял нас. «На кого я презрю, — говорит он, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. И так, оставив это гибельное любопытство, станем лучше сокрушаться сердцем, будем оплакивать грехи свои, как заповедал нам Христос, станем скорбеть о своих преступлениях, возобновим тщательно в памяти все, на что мы отваживались в прошедшее время, и все то постараемся совершенно загладить. К этому Бог открыл нам много путей. Говори ты, чтобы оправдаться. Книга пророка Исаии, глава 43, стих 26. И в другом месте я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31, стих 5. Так частое воспоминание грехов и обвинение себя в них немало способствует к уменьшению великости их. Есть и другой путь, еще более верный. Когда мы не помним зла ни на ком, кто согрешил против нас, когда прощаем всякому сделанные против нас поступки. Хочешь ли знать еще третий путь? Послушай, что говорит Даниил. «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным». Книга пророка Даниила, глава 4, стих 24. Есть и еще, кроме этого, путь. Частое упражнение в молитвах, постоянное прилежание в молениях к Богу приносит нам немало утешения, и оставление грехов также и пост, когда соединяется с любовью к ближним. Он угашает и силу гнева Божия. Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи. Сирах, глава 3, стих 30. Итак, будем ходить по всем этим путям. Если будем всегда держаться их и на них обращать свое внимание, то не только очистим прошедшие преступления, но и на будущее время – весьма много приобретем для себя пользы. Не дадим дьяволу возможности нападать на нас, да и сами не впадем в беспечность житейскую, в это гибельное любопытство. Дьявол, между прочим, и до этого доводит. И потом, до этих безрассудных изысканий и вредных словопрений, как скоро замечает, что люди предаются праздности и недеятельности, вовсе не заботясь о добродетельной жизни. Но мы заградим ему этот проход, будем бодрствовать, трезвиться, чтобы после краткого времени небольших трудов достигнуть в бесконечные веки бессмертных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.